Радио Прага. Новости. Ученые и экологи отвергают проект закона о национальном парке Шумава. Уровень инфляции в Чехии будет низким. Профсоюзы и работодатели хвалят план поддержки трудоустройства. Ученые, представители общественных экологических организаций и Министерства по охране окружающей среды выступили против сенаторского законопроекта о национальном парке Шумава. Проект нормы, считают критики, открывает дорогу коммерческому использованию заповедной территории, например, охоте на животных, и реализации противоречивых строительных проектов, например, канатных дорог на вершины гор в особо охраняемых зонах. Законопроект, обсуждение которого должно начаться в Сенате в ближайший четверг, подчеркивают протестующие специалисты, противоречит норме об охране природы и ландшафтов, а также не соответствует международным обязательствам, которые Чехия ранее обещала выполнять. Средний показатель инфляции в Чехии в 2014 году должен быть вторым самым низким за последних 10 лет. Об этом заявил глава Чешского национального банка Мирослав Сингер на конференции, посвященной экономической политике чешского правительства. В 2014 году инфляция должна быть на уровне 1,2%. Еще ниже данный показатель за последних 10 лет было лишь в 2009 году. 1%. Искусственное ослабление курса кроны, осуществленное Чешским национальным банком, заявил Мирослав Сингер, стабилизировало ситуацию на экономической сцене. Более подробный анализ мер, предпринятых с целью предотвращения дефляции, однако проводить рано, подчеркнул управляющий Чешским национальным банком. Профсоюзные организации и работодатели на совещании так называемого триумвирата Совета членов правительства, работодателей и профсоюзов похвалили план поддержки трудоустройства, разработанный Министерством труда и социальных дел. СМИ об этом сообщили заместитель главы Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Вацлав Пицл и президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак. В плане предусмотрена, например, выплата компенсаций тем фирмам, которые примут на работу безработных в возрасте до 30 лет, граждан, которым до выхода на пенсию осталось лишь незначительное время, а также тех, кому грозит увольнение. Данный вид компенсации, например, прямо относится к горнякам, которые потеряют работу из-за закрытия шахт. Профсоюзные организации и работодатели план хвалят и надеются, что у государства найдутся средства на его реализацию. Государство договорилось о закрытии шахты «Пасков» с ее владельцем. Предприятие, где добывают каменный уголь, закроется в конце 2017 года. Бюджет на реализацию данного плана потратит 600 миллионов крон, 22 миллиона евро, которые будут инвестированы в оказание социальной помощи уволенным горнякам. Внедренные в соглашение меры гарантируют, что помощь из бюджета страны получат исключительно шахтеры, а не акционеры фирмы-владельца. Чешская строительная отрасль за время экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, потеряла 50 тысяч рабочих мест и 443 миллиарда крон. Это 16,5 миллиардов евро. Практически на четверть сократилось количество крупных фирм, занимающихся возведением зданий. В 2008 году, перед началом кризиса, общая прибыль чешских строителей составила 450 миллиардов крон, это 20 миллиардов евро, однако с того момента начался спад, и в прошлом году доходы составили лишь 397,5 миллиарда крон, это 15 миллиардов евро. Неутешительные итоги подвел на специальной пресс-конференции Мирослав Машек, генеральный директор Союза предпринимателей в строительной сфере. Ни в текущем, ни в будущем году глава данной организации улучшения не ожидает. Перелом в строительной сфере мог бы настать только в 2016 году. Автомобильный завод TPCA, выпускающий в чешском городе Колин микроавтомобили Toyota, Peugeot и Citroën, увеличивает производственную мощность. До начала лета завод намерен принять 700 новых рабочих, что стало результатом роста количества заказов. В марте фирма выпустила 18 тысяч машин, рост составил 6,5%. В мае 2014 года TPCA начнет выпускать также новые модели, которые были представлены на автосалоне в Женеве. Инвестиции в их разработку составили 15 миллиардов крон, это 555,5 миллионов евро. Рост объемов производства связан с оживлением спроса в Европе, куда продукция TPCA из Чехии в большинстве случаев отправляется. До января текущего года, однако, завод регистрировал лишь снижение спроса на свою продукцию. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Вы слушаете радио Прага, в студии Либор Кукал. Что из себя представляет чешская Пасха? Почему иностранцы усыновляют чешских детей? Что мешает полицейским работать? И чешские теннисистки опять вышли в финал Кубка Федерации. Чешские пасхальные традиции очень отличаются от русских. В чешском сознании религиозная составляющая праздника отошла на второй план. Пасха воспринимается как семейный праздник, когда все члены семьи собираются за праздничным обедом. Это повод испечь удобного пасхального барашка, и, конечно, этот день с нетерпением ждут дети, потому что с самого утра наступает время веселых колядок. Слово Арине Сладкий.
Пасха – традиционный весенний праздник. Это время, когда улицы Праги оживают, отовсюду звучит живая музыка, и на всех площадях открываются праздничные ярмарки, где можно приобрести пасхальные яйца, ветки для пасхальных плеток и многое другое. В городе царит атмосфера праздника и веселья. Я решила узнать, какое место Пасха занимает в чешской культуре. И первое удивление оказывается, что в Чехии самый главный пасхальный день – это не воскресенье, как в России, а понедельник. Его называют красным. И именно в понедельник я отправилась в центр Праги, где проходят пасхальные ярмарки, и решила выяснить, что значит для чехов Пасха.
Славимо Великоноце, так тим уцтиваме того Ježíše.
Пасха значит для нас день почитания Иисуса Христа, день воскрешения Христа.
Как вы празднуете Пасху?
Мы великоночні святки не додержуємо.
Наша семья не особо соблюдает пасхальные традиции. Мы печем традиционного пасхального барашка, красим яйца, а дети ходят колядовать. Никаких других традиций мы не соблюдаем. Утром мы с братом ходим колядовать или ждем, когда к нам домой придут колядовать соседские дети. После полуночи мы обязательно поливаем кого-нибудь водой и садимся всей семьей за праздничный ужин.
Какая пасхальная традиция, на ваш взгляд, сохранилась в Чехии лучше всего?
Вайчка аберанек, это такая наша классика.
Пасхальный барашек и яйца – это чешская классика. Мне кажется, что лучше всего сохранилась традиция пасхальных колядок.
В чем заключается обряд колядования?
Дети, это могут быть как мальчики, так и девочки, ходят по домам и хлещут молодых девушек и женщин пасхальными плетками, чтобы весь будущий год девушки были красивы, здоровы и не высохли.
Есть ли в чешской кухне традиционные блюда, которые готовят только на Пасху?
Пасхальное меню очень похоже на рождественское. В нашей семье в эти праздничные дни по традиции готовится картофельный салат и шницель.
Ассоциируется ли Пасха у вас с церковным праздником? Или сейчас это уже старая добрая традиция?
Конечно, я знаю, что Пасха – это большой церковный праздник, день воскрешения Иисуса Христа, но в нашей семье религиозное значение этого праздника отошло на второй план, потому что нашу семью нельзя назвать верующей.
Для вас Пасха – это семейный праздник?
Конечно, семейный. Мы печем барашка и красим яйца, но это скорее для детей. Всей семьей мы собираемся уже после Пасхи.
Какой день вы считаете главным днем Пасхи? Воскресенье или пасхальный понедельник?
Понедельник, потому что мы красим яйца, ходим колядовать, а главная причина в том, что вся семья в этот день собирается вместе. Дома есть ощущение праздника.
Около 1500 чешских детей воспитывается за рубежом. Почему? Оказывается, датские, немецкие и итальянские родители гораздо лучше подготовлены к роли приемных родителей. И к тому же не боятся усыновлять детей цыганского происхождения, многие из которых на своей родине навсегда остались бы в детдомовской среде. Продолжает Ларита Вашкова.
В июне 2000 года в Чешской Республике стартовала программа, в рамках которой чешские дети начали усыновляться зарубежными гражданами. С той поры родину покинули без малого 500 детей. Прошлый год по количеству усыновлений стал рекордным. Родные пенаты покинули 56 чешских сирот или детей, оставшихся без попечения.
Причины, учите, целая рада.
Причин здесь несколько. С января прошлого года в силу вступила законодательная новелла о социально-правовой защите детей, создавшая предпосылки для трансформации системы опеки над детьми-сиротами, как и детьми, оставившимися без попечения. Этот механизм трансформации набирает обороты, и я думаю, что и поэтому в процесс международного усыновления было вовлечено больше детей, чем в предыдущие годы.
Процессу международных адопций спадло больше детей, чем в тех предыдущих летах.
Говорит директор Центра международной правовой защиты детей Зденик Капитан. Согласно доступным данным, это примерно десятая часть всех усыновлений. Каких детей наиболее часто усыновляют иностранные граждане?
То дети в веку 3-4 лет.
Чаще всего усыновляются дети в возрасте 3-4 лет. Точной статистики по этническим признакам у нас нет и не может быть, но по нашему опыту 95% усыновляемых детей имеют цыганское происхождение.
Выдвигаются ли среди пожеланий в рамках усыновления некоторыми потенциальными усыновителями, например, этническое происхождение, и представители каких стран наиболее заинтересованы в усыновлении чешских детей?
С пожеланиями, имеющими отношение к этническому происхождению, мы не встречались. Что касается стран, в которые чаще всего попадают дети из Чехии, на первом месте стоит Дания, на втором – Германия, далее следуют Испания, Италия и Швеция.
Потом Немецко, Шпанельско, Италия и Швецко.
На протяжении какого времени ваше учреждение осуществляет мониторинг обеспечения прав чешских детей, усыновленных иностранными гражданами?
До
вступления последней поправки в силу мониторинг осуществлялся на протяжении 4 лет. Как правило, процесс оформления усыновления или удочерения начинается лишь по истечении полугода нахождения ребенка в приемной семье. Решение об этом принимается уже судом данной страны на основании соответствующего анализа ситуации ребенка. Мы, в свою очередь, также проводим мониторинг и получаем отчеты о состоянии здоровья и социальном положении ребенка. И если получаем доказательства того, что пребывание в конкретной семье отвечает интересам ребенка, то даем согласие на окончательное его усыновление конкретным лицом.
Новый механизм контроля за судьбой приемных детей, усыновленных за рубеж с нынешнего года, предполагает возможность мониторинга до достижения ими возраста 18 лет.
Некоторые страны этот пожарок мои.
Некоторые государства такие требования также выдвигают, и мы решили прибегнуть к данной возможности, чтобы иметь информацию о судьбе наших детей за границей более продолжительный период времени. Это позволит нам лучше анализировать весь процесс и, возможно, давать системные рекомендации и опереться на более глубокий опыт. Мы детально изучаем получаемые отчеты, дополненные фотодокументацией и составленные аккредитованными организациями, которые участвуют в процессе международного усыновления. У нас также сложился опыт, что хотя мониторинг по истечении 48 месяцев и не был предусмотрен, нас информировали о том, как развиваются наши дети.
Аккредитованные организации, которые се подílejí на том процессу международного освоения.
Это происходило по инициативе самих зарубежных учреждений.
Инициативу проявляли самые приемные семьи, так как они работают в соответствии с параметрами и интересами детей, к которым у нас еще не совсем привыкли. Так что приемные родители пишут, например, нам о своем ребенке и хотят поделиться с нами радостью, так как испытывают гордость за свое чадо. Они также нередко приезжают в Чехию вместе со своими детьми и посещают детдома и учреждения, откуда приемные дети попали к ним, так как обстоятельства усыновления или удочерения являются важными вехами в осмыслении их детьми своей идентичности.
Околностями, за яких это дитя достало до награнной родины, є součасть его идентити.
Говорит директор Центра международной правовой защиты детей Зденик Капитан.
В северо-чешском городе Мост, где уровень преступности довольно высок, полицейские уже несколько лет не могут работать в полную силу. Стражи правопорядка, которые патрулируют улицы, имеют право израсходовать за смену строго определенное количество бензина. Что это означает на практике, узнавала Ася Чеканова.
Полицейский, который не пожелал раскрыть свое имя, рассказал, что обеспечивать безопасность города Мост и прилегающих к нему деревень ему и его коллегам очень сложно. Вот уже 5 лет патрульная служба в целях экономии должна укладываться в лимиты расходования топлива, установленные их начальством. И эти лимиты явно не отвечают потребностям полиции, говорит Зденек Дрекслер, представитель полицейских профсоюзов.
Лимиты установлены так, что им выделяют 70 км на дневную смену и 75 км на вечернюю. В случае, если полицейские патрулируют улицы, то это, конечно, очень ограничивает их возможности. Таких лимитов вообще не должно существовать, или они должны быть в 2 раза выше.
Северная Чехия в целом и город Мост, в частности, это регион с высокой безработицей. А еще здесь процветает наркомания и алкоголизм. Даже обыкновенный семейный скандал или драка на улице в Мосте может обернуться большой бедой, если полиция вовремя не вмешается. Как же быть, если полицейские уже израсходовали весь свой бензин и не могут выехать по вызову?
На заволание на тисневую линию 158.
Когда поступает звонок на телефон вызова экстренной помощи, полицейские обязаны выезжать и в том случае, если лимит бензина уже исчерпан. Безопасность граждан нельзя ставить под угрозу. Проблема возникает в том случае, если выехать на место должны 2 патрульные машины. Но едет только 1, а 2 выжидает, как будет развиваться ситуация. Если бы бензин израсходовали 2 машины, им сложнее было бы объясняться с начальством.
Вплитвали якоби ten limit obě dvě, tak to už potom by se třeba zdůvodňovalo hůř.
Говорит Зденек Дрекслер. Мостецкие полицейские, впрочем, придумали, как можно экономить бензин и заодно поддерживать себя в форме. Они просто стараются больше ходить пешком.
Петра Квитова и Луция Шафарова без видимого труда обыграли в минувшие выходные в Острове соперниц из Италии и обеспечили тем самым чешской теннисной команде 3-е за последние 4 года участие в финале Кубка Федерации. С подробностями Дима Лычев.
Спорт.
С итальянками и чешским теннисисткам было за что поквитаться. В прошлом сезоне, напомню, именно они на своих кортах оставили надежды Петры Квитовой и компании на 3-й Кубок Федерации подряд. Позапрошлом же году на чешских кортах намного сильнее была чешская команда. Так оно и повелось. Кто хозяин, кто постилает покрытие, тот в конечном итоге и выходит из противостояния победителем. Первыми на корт вышли Люция Шафаржева и Сара Эрани, в прошлом году бывшая и в 1-й десятке мировой табели о рангах. Стоит справедливости ради заметить, что нынешняя форма итальянок, что Эрани, что Винчи, что Пенетеса Скиавоне, по сравнению с формой давешней, оставляет желать лучшего. Но это нисколечко не умаляет заслуг Петры и Люции, переигравших своих соперниц по всем статьям. Шафаржева начала с нескольких ошибок, но в дальнейшем ей удавались агрессивная игра и победные мячи по всей ширине корта. Итальянке не удалось зацепиться, как это ей нравится, за заднюю линию, ибо Люция старалась лишить судьбу розыгрыша при первой же подходящей возможности. Ключевой момент первой партии настал при счете 3-2 в пользу итальянки. На подаче Люции было 2 брейкбола, но чешская теннисистка справилась с волнением и в концовке сета уже доминировала 6-4. На протяжении всей второй партии Эрани не успевала за соперницей, и счет 6-1 в логику вписывался без труда. Петра Квитова тем самым получила от подруги по команде столь необходимый для ее не всегда, прямо скажем, устойчивой психики балласт. Второй номер команды Италии Камилла Джорджи славёт теннисисткой агрессивной, но оно все познается в сравнении с ее компатриотками, большими любительницами играть на выжидание. Несмотря на то, что играли в зале, погода все же посмела внести в ход встречи свои коррективы. Из-за грозы игру пришлось минут на 20 прерывать. Вынужденный перерыв больше пошел на пользу чешской теннисистке. Петра справила соперницу с корта за 1,5 часа 6-4 и 6-2. В заключительный игровой день таким образом чешским девушкам достаточно было выиграть всего-навсего одну встречу из возможных трех. Петра Квитова не стала помогать соперницам реанимировать интригу. Заменившая Сару Эрани Роберта Винчи, которая, в отличие от Сары, может похвастаться положительным балансом встреч с Петрой, старалась, но одного старания оказалось в чудный пасхальный день недостаточно. Занимающая ныне всего-то 20-ю строчку в рейтинге WTA, сицилийка проиграла в первой партии гейм на своей подаче лишь однажды при счете 3-4, и Квитова своего не упустила 6-4. Петра Квитова выиграла первый же гейм на подаче соперницы во второй партии, но тут же преимущество из-за точной игры Винчи от задней линии лишилось. При счете 5-5 нервы итальянской теннисистки не выдержали, она снова потеряла подачу, и спасти встречи, а равно и все противостояние Чехии-Италии, возможности уже не было. 7-5. Игру своей подопечной комментирует капитан чешской команды Петер Пала.
Это был очень нарушенный запас.
Для Пети игра против Роберты, которая в последних двух очных встречах победила, была очень тяжелой. Я очень доволен, что в этот раз Петре удалось с соперницей совладать. Вторую воскресную встречу решено было не играть, а вот от столь любимой зрителями парной игры решили не отказываться. Люция Градецка и Клара Коукалова обыграли Джорджа и Кнап в трех партиях 6-2, 5-7 и 11-9. Встреча двух самых титулованных команд пятилетки, итальянки, напомню, выигрывали Кубок Федерации и в прошлом, а также в 2009 и 2010 годах, завершилась с малоким угаданным сухим счетом 4-0. В финале, намеченном на 2 ноябрьский уикенд, чешские девушки сыграют дома против немок, не оставивших в Австралии от своих тамошних соперниц камня на камне. Последний раз немецкие теннисистки играли в финале и с блеском выиграли его очень давно, то ли в 92-м, то ли в 93-м, да, в 92-м году, 22 года назад, в бытность Анки Хубер и великой Штеффи Граф. Кстати сказать, нынешняя рулевая немецкой команды Барбара Риттнер тоже была в этом победном составе и наверняка вкус победы за сроком давности не забыла. Немецкая команда образца 2014 года, хоть и не обладает столь громкими именами, но у Петкович и Кербер все еще впереди. Анжелика Кербер, так та вообще дышит в спину Квитовой, немка занимает в рейтинге 7-е место, аккурат под Петрой. Многое будет зависеть, конечно, в первую очередь от спортивной формы теннисисток в конце сезона, но и от выбора покрытия тоже. Но Петр Пала предупреждает, что соперницы одинаково хорошо играют на любом покрытии. Петра Квитова тоже не преминула возможностью отдать должное будущим соперницам, не забыв при этом похвалить и свою команду.
Думаю, финал будет по игре очень качественным, причем с обеих сторон. Мне кажется, в этот раз в решающую стадию вышли две самые лучшие команды.
Лично я постелил бы им грунт, но сейчас о ноябре думать на самом деле как-то глупо. Давайте сначала насладимся весной и летом, чего, собственно, всем и желаю.
Программа русской редакции «Радио Прага» на сегодня заканчивается. Я, Либор Кукова, с вами прощаюсь и желаю хорошего дня.